10. Беспомощность. Беспомощность – транс, создаваемый наблюдателем, когда ребенок не в состоянии понять происходящее и справиться с ним. Например, ребенок может испытывать растерянность и недоумение, когда родители ссорятся. Ребенок не в силах сделать что-либо в этой ситуации, поэтому наблюдатель создает транс беспомощности. Впоследствии любая ссора будет вводить внутреннего ребенка в этот транс. Беспомощность и хаос. Не так давно в физике появилась теория хаоса. В своей следующей книге «Дао хаоса» я соединяю основы теории хаоса с психологией и восточной философией. Трансы – это способ структурирования хаоса. Наблюдатель создает стратегии, субличности и трансы, чтобы как-то объяснить и упорядочить хаос. В словаре Вебстера хаос определяется следующим образом. Первое. Совершенный беспорядок, неразбериха. Отсутствие какой-либо организации или порядка. Второе. Бесконечное пространство или бесформенная материя, предположительно предшествовавшие появлению оформленной и организованной Вселенной. В контексте этой книги хаос рассматривается как состояние беспомощности, растерянности, перегрузки, потери контроля, безумия, пустоты. Сопротивляясь хаосу, наблюдатель создает трансы в надежде придать какой-то смысл бессмыслице. Интересно, что буддисты много столетий назад утверждали, что сильнее всего человек сопротивляется пустоте, хаосу. Сознание переключается от простого наблюдения с помощью хаоса или беспомощности к созданию субличности или трансов, чтобы справиться с неизвестным. Например, ребенок ест руками. Мама смотрит на него, и он читает в ее взгляде сообщение «Ты плохо себя ведешь». Если наблюдатель не может правильно воспринять мамино сообщение, он создает беспомощность. Он переключает внимание от наблюдения за мамой и ее посланием к созданию реакции, которая заслужит мамино одобрение, создавая подходящие стратегии и субличности. Сначала он может создать субличность «я хочу делать по-своему». Если давление со стороны мамы усилится, он производит растерянность и создает субличность «ладно, мама, я сделаю, как ты хочешь». Затем наблюдатель засыпает, субличности начинают действовать автоматически и появляется окно, через которое внутренний ребенок видит мир. Он не пытается искать другие способы реакции на происходящее и продолжает действовать так, как это сработало с мамой. Теперь две субличности противостоят друг другу. Одна говорит «я хочу делать по-своему», другая «я хочу угодить маме, чтобы выжить». Опять мы видим две стороны внутреннего ребенка. Распространяя свое влияние все шире, они ввергают взрослого во внутренние и внешние конфликты. Например, внутренний ребенок может проецировать одну из частей на босса, считая, что ему приходится лизать начальству задницу. Он думает, «мне никогда не удастся действовать по-своему». Будучи боссом, внутренний ребенок проецирует на подчиненных часть «я хочу делать по-своему», тогда он будет требовать «поступайте по-моему» или «я вас уволю». Я уверен, что каждый из нас может вспомнить, как эти две части внутреннего ребенка проявлялись в школе, семейной жизни или на работе. Взгляните на эту ловушку. Ребенок видит только две возможности. Либо я буду действовать по чужому сценарию, либо меня выгонят. Если он наступает на горло собственной песни ради выживания, он чувствует себя одиноким, непонятым и потерянным. К несчастью, в нашем обществе конформизм и отказ от собственной личности стали законом. С приходом промышленной революции возникло целое направление в психологии. Общество требует от людей играть по его правилам. И психология, плоть от плоти промышленной революции, помогает деткам приспосабливаться. Этот процесс приспособления порождает беспомощность и хаос. От людей требуют, чтобы они отказались от своей личности ради выживания. К несчастью, общество с его инфантильной психологией поддерживает этот процесс, вознаграждая тех, кто умеет играть по правилам – деньги, статус и так далее, и наказывая тех, кто не желает продаваться. Известный психолог Фредерик Герцберг говорил, что проблема заключается в том, что от людей требуют взрослого поведения, но обращаются с ними как с детьми. Он считал, что если вы хотите, чтобы человек вел себя как взрослый, ему нужно предоставить работу взрослого и, соответственно, с ним обращаться. Но в механизированном обществе от взрослых требуют, чтобы они работали и вели себя как дети. Поэтому работа в современном обществе характеризуется частыми кризисами и низкой производительностью. Три типа беспомощности. Первый. Беспомощность от непосильной задачи. Этот тип беспомощности возникает, если родители требуют, чтобы ребенок выполнил непосильную задачу. Преувеличенные родительские требования, которых ребенок не может оправдать, создают чувство беспомощности и замешательства. Они становятся стратегией, которую ребенок применяет, чтобы справиться с ситуацией. Например, родители требуют от трехлетнего ребенка, чтобы он сам сделал себе бутерброд. Наблюдатель создает беспомощность, которая затем возникает в любой ситуации, когда от ребенка чего-то требуют. Через много лет он чувствует замешательство, если его просят сделать какую-то работу. Внутренний ребенок постоянно ощущает себя некомпетентным и неадекватным под давлением непосильных требований безупречного совершенства. Наблюдатель спит, а внутренний ребенок снова и снова связывает любую задачу с беспомощностью. Второй. Сверхобобщение. При этом способе искаженного мышления человек делает обобщение на основе единственного происшествия. Один единственный отказ на танцах приводит к выводу «никто никогда не захочет со мной танцевать». Вы создаете обобщение, употребляя слова «все», «каждый», «никто», «никогда», «всегда». Маккей. В примере с бутербродом ребенок обобщает «я никогда не сумею ничего приготовить». Вместо того, чтобы учиться готовить, внутренний ребенок избегает приготовления пищи и требует от супруги, чтобы она готовила всегда. Это ограничивает возможности взрослого здесь и сейчас. Третий. Беспомощность в отношениях. Сверхобобщение часто проявляется в отношениях. Ребенок обнаруживает, что беспомощность – прекрасный способ избавиться от людей с их требованиями и заставить их заботиться о себе. Предположим, что ребенок, которого просят что-то сделать, ведет себя так, словно не в состоянии выполнить просьбу. Папа показывает ему, как надо это сделать. Затем мама просит ребенка заменить перегоревшую лампочку. Ребенок выглядит растерянным и беспомощным. Мама заменяет лампочку сама. Комик Билл Косби шутил, что папа знает, как вести себя по-дурацки, чтобы мама спасла его. На самом деле, это внутренний ребенок в душе взрослого знает, как вести себя по-дурацки, чтобы мама все сделала вместо него. Через какое-то время ребенок научается вести себя, выглядеть и ощущать себя беспомощным, чтобы другие заботились о нем. Это состояние становится автоматическим и поддерживается социумом или семьей. Четвертый. Контролирующая беспомощность. В четвертом виде беспомощности наблюдатель создает этот транс после нескольких взаимодействий с окружающими. У ребенка возникает иллюзия защиты и контроля над другими людьми. Он учится манипулировать окружающими посредством беспомощности. Ребенок замечает, что в ответ на некоторые слова и действия взрослые реагируют беспомощно и растерянно. Это помогает ребенку чувствовать себя всесильным, в то время как на самом деле он бессилен. Он чувствует перегрузку, растерянность и смущение, и поэтому решает смущать других, чтобы чувствовать себя всесильным. В гештальт-терапии есть аксиома «поступай с другими так, как они поступают с тобой». Рассмотрим это на примере одного из величайших гипнотерапевтов Милтона Эриксона. Он был болен полиомиелитом и научился справляться с болью и развивать внутренние ресурсы, чтобы выжить. Затем он использовал эти методы, чтобы помочь множеству людей. Одно из величайших достижений Эриксона в области гипноза лежало в области беспомощности. Эриксон не только в совершенстве контролировал боль, но также мастерски вводил пациентов в состояние беспомощности. По мнению Джеффри Зейга, Эриксон, страдавший от полиомиелита, прошел через состояние глубочайшей беспомощности, бессилия и хаоса. Затем он использовал это состояние и заставлял других испытать то, что испытал сам, ввергал их в состояние беспомощности. Эриксон тоже чувствовал себя всесильным, вводя других в состояние беспомощности. Это помогало ему управляться собственным бессилием. Он был наверху, а другие внизу. Творческий гений Эриксона помог ему использовать собственное бессилие, чтобы сделать сильнее других и самого себя. Если же беспомощность создается автоматически, чтобы справиться с чувством бессилия, человек начинает ощущать изоляцию, отчуждение, непонимание и одиночество, так как ему приходится поддерживать чувство беспомощности у окружающих, чтобы сохранить над ними власть и контроль. Часто слишком интеллектуализированные личности используют эту стратегию. Один мой пациент постоянно смущал и обескураживал своих родителей и родственников, чтобы контролировать их. Люди, которым хочется постоянно быть выше других, находятся в этом трансе. Так они сопротивляются чувству бессилия, испытываемому внутренним ребенком. Они используют эту стратегию, чтобы не чувствовать себя ниже всех остальных. Как ни странно, этот способ работает. Однако одиночество – слишком высокая плата за сохранение контроля, особенно если контролировать хочет не взрослый, а внутренний ребенок, который не имеет иного выбора. Взрослый в это время страдает из-за транса внутреннего ребенка, не понимая, почему он отталкивает окружающих. Такова власть темной стороны внутреннего ребенка. Следующий шаг. Как справиться с беспомощностью? Первое. Войдите в состояние беспомощности. Позвольте себе стать совершенно беспомощным и продолжайте создавать это состояние. Главное в этом процессе, во-первых, продолжать глубоко дышать и осознавать, в какой части тела появляется напряжение. Во-вторых, напрячь все тело, продолжая при этом дышать. Это поможет осознать, как чувствует себя тело, когда оно целиком находится в состоянии беспомощности. Намеренное изучение и создание беспомощности – пробудит наблюдателя. Второе. Различайте. Как и другие трансы, беспомощность ощущается как плотная недифференцированная масса. Детально изучите беспомощность и опишите ее с помощью различных прилагательных: светлая, темная, прозрачная, плотная, сухая, влажная и так далее. Это способствует лучшему пониманию собственных чувств. Как справиться с беспомощностью в отношениях? Первое. Расширение поля восприятия. Эта техника помогает использовать состояние беспомощности посредством простого наблюдения за ней, безо всяких суждений или желания избавиться от нее. Позволяя себе погрузиться в беспомощность и наблюдая за ней, вы переключаете сознание. Второе. Наблюдение. Задайте себе следующие вопросы и запишите ответы. Где находится беспомощность? Какая у нее форма? Она ясная или туманная? Есть ли у нее цвет? Когда она изменяется, как меняется мое отношение к себе? Когда она изменяется, как меняется мое отношение к миру? Повторяйте эти вопросы снова и снова, наблюдая за беспомощностью. Осознайте, что вы – наблюдатель и создатель беспомощности. Резюме. В нашей культуре люди пытаются прорваться сквозь беспомощность, прояснить непонимание. Эти попытки парадоксальным образом сталкиваются с беспомощностью. И создается субличность, цель которой – прояснить. Таким образом, внутренний ребенок сопротивляется чувству беспомощности. Именно его попытки избавиться от беспомощности удерживают ее. Сопротивление беспомощности, помеченной как «плохая», удерживает ее в застывшем состоянии. Человек должен принять на себя ответственность за создание своей беспомощности и осознать ее без сопротивления и попыток прояснить. Создавая беспомощность намеренно и выбирая ее в настоящий момент, мы разрушаем ее застывшее и твердое состояние, освобождаясь от детского транса и пробуждая наблюдателя и творца беспомощности.